Однако она не самолюбива. Мне даже кажется, что она недооценивает себя. Она хорошо чувствует, что жизнь — серьезнейшая штука, и не для милых забав. Иногда кажется, что в ней бродит вражда к себе самой, какой она была вчера. Макаров замолчал, потом тихонько засмеялся, говоря. Один естественник, знакомый мой, очень даровитый парень, но скотина, и Альфонс открыто живет с богатой старой бабой. Хорошо сказал. Мы все живем на содержании у прошлого. Я как-то упрекнул его, а он и выразился. Тут, брат, есть что-то. Ничего не вижу, кроме цинизма, — сказал Самгин. Надвигалась гроза. Черная туча покрыла все вокруг непроницаемой тенью. Река исчезла, и только в одном месте огонь из окна дачи Телепневой освещал густую воду. Очень мало похож был Макаров на того юношу в парусиновой окровавленной блузе, которого Клим в страхе вел по улице. Эта несхожесть возбуждала и любопытство, и досаду. «Изменился ты, Константин», — неодобрительно заметил Самгин. Макаров, улыбаясь, спросил. «К лучшему?» «Не знаю». Макаров кивнул головой и провел ладонью по рассыпавшимся волосам. «Мне кажется, спокойнее стал я. У меня, знаешь ли, такое впечатление осталось, как будто я на лютого зверя охотился, не в себя стрелял, а в него. И еще за угол взглянул». Помолчав, он стал рассказывать задумчиво и тихо. «В детстве я ничего не боялся. Ни темноты, ни грома, ни драк, ни огня ночных пожаров. Мы жили в Пьяной улице, там часто горело. А вот углов даже днем боялся. Бывало, идешь по улице, нужно повернуть за угол. И всегда казалось, что там дожидается меня что-то. Не мальчишки, которые могут избить, и вообще не реальное, а какое-то из сказки. Может быть, это был и не страх, а слишком жадное ожидание непохожего на то, что я видел и знал. Я, брат, к 10 годам уже знал много, почти все, чего не надо было знать в этом возрасте. Возможно, что я ждал того, что было мне еще незнакомо, все равно, хуже или лучше, только другое. Глядя на Клима смеющимися глазами, он глубоко вздохнул. А теперь за все углы смотрю спокойно, потому что знаю. И за тем углом, который считают самым страшным, тоже ничего нет. «Я считаю, что самое страшное в жизни — ложь», — сказал Клим Самгин непреклонным тоном. «Да, и глупость. На мой взгляд, люди очень глупо живут». Оба замолчали. «Пойду поиграю еще», — сказал Макаров. Над столом вокруг лампы мелькали ненужные серенькие создания. Обжигались, падали на скатерть, покрывая ее пеплом. Клим запер дверь на террасу, погасил огонь и пошел спать. Слушая, как рычит, приближаясь гром, Клим задумался о чем-то беспредметном, что не укладывалось ни в слова, ни в образы. Он ощущал себя в потоке неуловимого. В потоке, который медленно проходил сквозь него, но как будто струился и вне мозга, в глухом реве грома, в стуке редких крупных капель дождя по крыше, в пьесе Грига, которую играл Макаров. Скупо бросив несколько десятков тяжелых капель, туча прошла, гром стал тише, отдаленней, ярко взглянула в окно луна, и свет ее как бы толкнул все вокруг. Пошевелилась мебель, покачнулась стена. На мельнице пугливо залаяла собака. Макаров перестал играть. Хлопнула дверь, негромко прозвучал голос Лютова. Затем все примолкло, и в застывшей тишине Клим еще сильнее почувствовал течение неоформленной мысли. Это не было похоже на тоску, недавно пережитую им. Это было сновидное. Тревожное ощущение падения в некую бездонность и мимо своих обычных мыслей, навстречу какой-то новой, враждебной им. Свои мысли были где-то в нем, но тоже бессловесные и бессильные, как тени. Клим смутно чувствовал, что он должен в чем-то сознаться перед собой, но не мог и боялся понять, в чем именно. Разыгрался ветер, шумели сосны. На крыше что-то приглушенно посвистывало, лунный свет врывался в комнату, исчезал в ней, и снова ее наполняли шорохи и шепоты тьмы. Ветер быстро рассеял короткую ночь весны, небо холодно позеленело. Клим закутал одеялом голову, вдруг подумав, в сущности я бездарен. Но эта догадка, не обидев его, исчезла, и снова он стал прислушиваться, как сквозь него течет опустошающее, бесформенное. Встал он рано, ощущая в голове какую-то пыль, думая, откуда, отчего у меня являются такие настроения. Когда он один пил чай, явились Турабоев и Воравка, серый в пыльниках. Воравка был похож на бочку, а Турабоев и в широком мешке не потерял своей стройности. А сбросив с плеч парусину, он показался Климу еще более выпрямленным и подчеркнуто сухим. Его холодные глаза углубились в синеватые тени, и что-то очень печальное, злое подметил Клим в их неподвижном взгляде. Вытряхивая пыль из бороды, Воравка сказал Климу, что мать просит его завтра же вечером возвратиться в город. — Не приезжают эти музыканты, ты их знаешь, ну и... Он неопределенно помахал красной рукою, а Клим подумал почти озлобленно. Воравка и мать, кажется, нарочно гоняют меня. Хотят, чтоб я как можно меньше оставался с Лидией. Подумалось также, что люди, знакомые ему, собираются вокруг его с подозрительной быстротою, естественной только на сцене театра или на улице при виде какого-нибудь несчастья. Ехать в город не хотелось, волновало любопытство, как встретит Лидия Турабоева. Воравка вытаскивала из толстого портфеля своего планы, бумаги, и говорил о надеждах либеральных земцев на нового царя. Турабоев слушал его с непроницаемым лицом, прихлебывая молоко из стакана. В двери террасы встал Лютов, мокроволосый, красный, и объявил, мигая косыми глазами, — А я выкупался. — Раненько, рискованно, — укоризненно сказал Воравка. — Вот, позвольте позом представить. Клим подметил, что Турабоев пожал руку Лютова очень небрежно, свою тотчас же сунул в карман и наклонился над столом, скатывая шарик из хлеба. Воравка быстро сдвинул посуду, развернул план и, стуча по его зеленым пятнам черенком чайной ложки, заговорил о лесах, болотах, песках. А Клим встал и ушел, чувствуя, что в нем разгорается ненависть к этим людям. В лесу, на холме, он выбрал место, откуда хорошо видно было все дачи, берег реки, мельницу, дорогу, в небольшое село Никоново, расположенное недалеко от Воравкиных дач, сел на песок под березами и развернул книжку Брюнетьера «Символисты и декаденты». Но читать мешало солнце, а еще более необходимость видеть, что творится там, внизу. Около мельницы бородатый мужик в красной рубахе и игрушечно маленький конопатил днище лодки. Гулки и удары деревянного молотка четко звучали в тишине. Такая же игрушечная баба, встряхивая подолом, гнала к реке гусей. Двое мальчишек с удочками на плечах идут берегом, один желтенький, другой синий. Вот шагает Макаров, размахивая полотенцем. Подошел к мосткам купальни, свесил босую ногу в воду, выдернул и потряс ею, точно собака. Затем лег животом на мостки поперек их, вымыл голову, лицо и медленно пошел обратно к даче, вытирая на ходу волосы. Казалось, что он обматывая полотенцем голову, хочет оторвать ее. Пригретый солнцем, опьяняемый хмельными ароматами леса, Клим задремал. Когда он открыл глаза, на берегу реки стоял Турабоев и, сняв шляпу, поворачивался, как на шарнире, вслед Алине Телепневой, которая шла к мельнице. А влево, вдали, на дороге в село, точно плыла над землей тоненькая белая фигурка Лидии. Видела она его. Говорили они. Он встал, хотел сойти к реке, но его остановило чувство тяжелой неприязни к Турабоеву, Лютову, Калине, которая продает себя, к Макарову и Лидии, которые не желают или не умеют указать ей на бесстыдство ее. Если б я был так близок с нею, как они, а, впрочем, черт с ними. Он лениво опустился на песок, уже сильно согретый солнцем, и стал вытирать стекла очков, наблюдая за Турабоевым, который все еще стоял, зажав бородку свою двумя пальцами и помахивая серой шляпой в лицо свое. К нему подошел Макаров, и вот они оба тихо идут в сторону мельницы. В сущности, все эти умники — люди скучные и фальшивые. Заставлял себя думать Самгин, чувствуя, что им снова одолевает настроение пережитой ночи. В душе каждого из них под словами, наверное, лежит что-нибудь простенькое. Различие между ними и мной только в том, что они умеют казаться верующими или неверующими, а у меня еще нет ни твердой веры, ни устойчивого неверия. Клим Самгин не впервые представил, как в него извне механически вторгается множество острых, равноценных мыслей. Но когда он пробовал привести в порядок все, что слышал и читал, создать круг мнений, который служил бы ему щитом против насилия умников и в то же время с достаточной яркостью подчеркивал бы его личность, это ему не удавалось. Он чувствовал, что в нем кружится медленный вихрь различных мнений, идей, теорий. Но этот вихрь только расслабляет его, ничего не давая, не всасываясь в душу, в разум. Иногда его уже страшило это ощущение самого себя, как пустоты, в которой непрерывно кипят слова и мысли. Кипят, но не согревают. Он даже спрашивал себя, ведь не глубже я? В этот жаркий день, когда он, сидя на песке, смотрел, как с мельницы возвращаются Турабоев, Макаров и между ними Алина, в голове его вспыхнула утешительная догадка. Я напрасно волнуюсь. В сущности, все очень просто. Еще не наступил мой час верить. Я еще не встретил идей, химически сродных мне. Кутузов правильно говорит, что для каждой социальной единицы существует круг взглядов и мнений, химически сродных ей. Воспоминание о Кутузове несколько смутило Клима. Он почувствовал себя внутренно споткнувшимся о какое-то противоречие, но быстро обошел его, сказав себе, «Тут есть путаница, но она только доказывает, что пользоваться чужими идеями опасно. Есть корректор, который замечает эти ошибки». Он осторожно улыбнулся, обрадованный своим открытием, встал на ноги и бодро пошел домой. Воровка и Лютов сидели за столом, Лютов спиною к двери. Входя в комнату, Клим услыхал его слова. «Первая скрипка в газете не передовик, а фельетонист». Воровка встретил Клима ворчливо. «Где ты был? Тебя искали завтракать и не нашли. А где Турабоев? С девицами? Да. Вот что, Клим, будь добр, перепиши эти две бумажки». Лютов взглянул на Клима из-под лобья подозрительно. Затем, наклонясь над листом бумаги и подчеркивая что-то карандашом, сказал, «Вероятно, дядя не пойдет на ваши условия». И, нервно схватив бутылку со стола, налил в стакан свой пиво. Три бутылки уже были пусты. Клим ушел к себе. Переписывая бумаги, он прислушивался к невнятным голосам Воровки и Лютова. Голоса у обоих были почти одинаково высокими и порой так странно взвизгивали, как будто сердились, тоскуя две маленькие собачки, запертые в комнате. Турабоев, Макаров и девицы явились только к вечернему чаю. Клим тотчас заметил, что Лидия настроена невесело, задумчиво, но объяснил это усталость. Макаров имел вид человека, только что проснувшегося. Рассеянная улыбка подергивала его красиво очерченные губы. Он по обыкновению непрерывно курил, папироса дымилась в углу рта, и дым ее заставлял Макарова прищуривать левый глаз. Было странно видеть, как пристально и удивленно Алина смотрит на Турабоева. А в холодных глазах барича заметна озабоченность, но обычной остренькой усмешечки нет. Все они пришли в минуту, когда Клим Самгин наблюдал картину словесного буйства Воравки и Лютого. Было что-то голодное, сладострастное и, наконец, даже смешное в той ярости, с которой эти люди спорили. Казалось, что они давно искали случая встретиться, чтобы швырять в лица друг другу иронические восклицания, исхищряться в насмешливых гримасах и всячески показывать взаимное отсутствие уважения. Воровка сидел, небрежно развалив тело свое в плетеном кресле. Вытянув короткие ноги, сунув руки в карманы брюк, казалось, что он воткнул руки в живот свой. Слушая, он надувал багровые щеки, прищуривал медвежьи глазки, а когда говорил, его бородище волнистое изгибалось на батисте рубашки, точно огромный язык, готовый все слезать. — Позвольте, позвольте! — пронзительно вскрикивал он. — Вы признали, что промышленность страны находится в зачаточном состоянии? И, несмотря на это, признаете возможным, даже необходимым, внушать рабочим вражду к промышленникам. Хе-хе-хе, смеялся Лютов гнусавым, дразнящим смехом. К всему добавьте, что классовая вражда неизбежно задерживает развитие культуры, как сие явствует из примера Европы. Клима изумлял этот смех, в котором не было ничего смешного, но ясно звучало дразнящее нахальство. Лютов сидел на краешке стула, согнув спину, упираясь ладонями в колени. Клим смотрел, как его косые глаза дрожат в стремлении остановиться на лице Воравки, но не могут этого и прыгают, заставляя Лютова вертеть головой. Клим видел также, что этот человек вызывает неприязнь к нему у всех, кроме Лидии, разливавшей чай. Макаров смотрел в открытую на террасу дверь и явно не слышал ничего, постукивая ложкой по ногтям левой руки. — Но мотивы, ваши мотивы! — вскрикивал Воровка. — Что побуждает вас признать вражду? — Фамилия! — взвизгнул Лютов. — Люто ненавижу скуку жизни! Турабоев поморщился. Алина, заметив это, наклонилась к Лидии и прошептала ей что-то и спрятала покрасневшее лицо свое за ее плечом. Не взглянув на нее, Лидия оттолкнула свою чашку и нахмурилась. — Владимир Иванович! — взывал Воровка. — Мы говорим серьезно, не так ли? — Вполне! — возбужденно крикнул Лютов. — Чего же вы хотите? Свободы-с? Анархизм? Как вам угодно. Если у нас князья и графы упрямо проповедуют анархизм, дозвольте купеческому сыну добродушно поболтать на эту тему. Разрешите человеку испытать всю сладость и весь ужас, да ужас, свободы и деяния безгранично разрешите. — И затем? — громко спросил Турабоев. Лютов покачнулся на стуле в его сторону, протянул к нему руку. — А затем, что он сам себя своею волею ограничит? Он трус, человек, он жадный, он умный, потому что трус, именно поэтому. Позвольте ему испугаться самого себя. Разрешите это, и вы получите превосходнейших кротких людей, дельных людей, которые немедленно сократят, свяжут сами себя и друг друга и предадутся Богу благоденственного и мирного жития. Воровка возмущенно выдернул руку из кармана и отмахнулся. — Извините, это несерьезно. — Можно сказать несколько слов? — спросил Турабоев и, не ожидая разрешения, заговорил, не глядя на Лютова. — Когда я слушаю споры, у меня возникает несколько обидное впечатление. Мы, русские люди, не умеем владеть умом. У нас не человек управляет своей мыслью, а она порабощает его. Вы помните, Самгин Кутузов называл наши споры парадом парадоксов? — Ну-с, и что же-с? — задорно взвизгнул Лютов. — У нас удивительно много людей, которые, приняв чужую мысль, не могут даже как будто бояться проверить ее, внести поправки от себя, а наоборот, стремятся только выпрямить ее, заострить и вынести за пределы логики. За границы возможного. Вообще, мне кажется, что мышление для русского человека нечто непривычное и даже пугающее, хотя и соблазнительное. Это неумение владеть разумом у одних вызывает страх перед ним, вражду к нему, а у других — рабское подчинение его игре, игре весьма часто развращающей людей. Лютов, крепко потирая руки, усмехался, а Клим подумал, что чаще всего... Да почти всегда ему приходится слышать хорошие мысли из уст неприятных людей. Ему понравились крики Лютова о необходимости свободы. Ему казалось верным указание Турабоева на русское неумение владеть мыслью. Задумавшись, он недослышал чего-то в речи Турабоева и был вспугнут криком Лютова. — Прегордая вещеваете! У нас есть варварская жадность к мысли, особенно блестящей. Это напоминает жадность дикарей к стеклянным бусам, — говорил Турабоев, не взглянув на Лютова, рассматривая пальцы правой руки своей. — Я думаю, что только этим можно объяснить такие курьезы, как вольтерианцев-крепостников, дарвинистов-поповых детей, идеалистов из купечества первой гильдии и марксистов из этого же сословия. — Это кирпич в мой огород? — крикливо спросил Лютов. — Нет-нет, я не хочу задеть кого-либо. Я ведь не пытаюсь убедить, я рассказываю, — ответил Турабоев, посмотрев в окно. Клима очень удивил мягкий тон его ответа. Лютов извивался, подскакивал на стуле, стремясь возражать, осматривая всех в комнате, но, видя, что Турабоева слушают внимательно, усмехался и молчал. Я не знаю, можно ли объяснить эту жадность на чужое необходимостью для нашей страны и организующих идей, — сказал Турабоев, вставая. Лютов также вскочил. — А славянофилы, народники? — Одних уж нет, а те далече от действительности, — ответил Турабоев, впервые за все время спора усмехнувшись. Наскакивая на него, Лютов покрикивал. — Но ведь и вы не самостоятельны в мыслях. Ой, нет, Чадаев! — посмотрел на Россию глазами умного европейца. — Нет, нет, подождите, не подсказывайте. Наскакивая на Турабоева, Лютов вытеснил его на террасу и там закричал. — Сословное мышление! — утверждают, что иное невозможно. — Странный тип! — пробормотал Воровка. И по его косому взгляду в сторону Алины Клим понял, что это сказано о Лютове. Минуты две... Четверо в комнате молчали, прислушиваясь к спору на террасе. Пятый, Макаров, бесстыдно спал в углу на низенькой такте. Лидия и Алина сидели рядом, плечо к плечу. Лидия наклонила голову, лица ее не было видно, подруга что-то шептала ей в ухо. Воровка, прикрыв глаза, курил сигару. «Теперь, показав друг другу флаги оригинальности своей, что такое?» Третий голос, сиповатый и унылый, произнес. «Может, на сама желаете походить, господа? Тут для вашего удовольствия сом живет, пуду на три, интересно для развлечения». Клим вышел на террасу. Перед ней стоял мужик с деревянной ногою. И, подняв меховое лицо свое, говорил, упрашивая, — Я бы вам рубликов за 25 отлично устроил охотку. Рыбина опасная, похвалились бы после перед родными и знакомыми. Турабоев отошел в сторону Лютов, вытянув шею, внимательно разглядывал мужика широкоплечего, в пышной шапке сивых волос, в красной рубахе, без пояса, полторы ноги его были одеты синими штанами. В одной руке он держал нож, в другой — деревянный ковшик, и, говоря, застругивал ножом выщербленный край ковша, поглядывая на господ снизу вверх светлыми глазами. Лицо у него было деловитое, даже мрачное, голос звучал безнадежно, а когда он перестал говорить, брови его угрюмо нахмурились. Лютов торопливо спустился к нему и сказал: «Идем». Он пошел к реке. Мужик неуклюже ковылял за ним. В комнате засмеялась Алина. — Как вам нравится Лютов? — спросил Клим Турабоева, присевшего на перила террасы. — Оригинален? — Не из тех людей, которые возбуждают мое уважение, но любопытен, — ответил Турабоев, подумав и тихонько. Он очень зло сказал о Кропоткине, Бакунине, Толстом и о праве купеческого сына добродушно поболтать. Это самое умное, что он сказал. Одна за другой вышли из комнаты Лидия и Алина. Лидия села на ступени террасы, Алина, посмотрев из-под ладони на заходящее солнце, бесшумно скользящей походкой, точно по льду, подошла к Турабоеву. — Вот ж не думала, что вы тоже любите спорить. — Это недостаток? — Да, конечно, это стариковское. — Наше поколение юности не знает, — сказал Турабоев. — Ой, Надсон! — пренебрежительно, с гримасой воскликнула Алина. — Мне кажется, что спорить любят только люди неудачные, несчастливые. Счастливые живут молча. — Вот как? — Да. А несчастным трудно сознаться, что они не умеют жить, и вот они говорят, кричат, и все мимо, все не о себе, а о любви к народу, в которую никто и не верит. — Ого! Вы храбрые, — сказал Турабоев и тихонько, мягко засмеялся. И ласковый тон его, и смех раздражали Самгина. Он спросил иронически: — Вы называете это храбростью? А как же вы назовете народовольцев, революционеров? Тоже храбрые люди, особенно те, которые делают революцию бескорыстно, из любопытства. Это вы говорите об авантюристах? Почему? О людях, которым тесно жить, и которые пытаются ускорить события. Кортес и Колумб тоже ведь выразители воли народа. Профессор Менделеев не менее революционер, чем Карл Маркс. Любопытство и есть храбрость. А когда любопытство превращается в страсть, оно уже любовь. Взглянув на Турабоева через плечо, Лидия спросила: — Вы искренне говорите? — Да, — не сразу ответил он.